Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 16 мая, сейчас 14.06, в студии Юрий Буткин. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, что Украина запретила ВКонтакте и Одноклассники, ограничила доступ к Яндексу, а также о том, что американский Белый дом предупредил Россию об угрозах со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.
Срочная новость.
И следим за срочными новостями, которые в эти минуты продолжают приходить из Волгограда. Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве газа. Это первые сообщения со стороны медиков. ТАСС ссылается на Центр медицины «Катастрофа», приводя эти цифры. И еще, ссылаясь на источники, ТАСС пишет о том, что по предварительным данным, и это совпадает с первыми сообщениями на этот счет, причиной взрыва в жилом доме в Волгограде стала утечка газа при проведении ремонта. Работ. Посмотрим, что сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости. Но здесь нет. Здесь пока последнее сообщение на эту тему. Источник сообщает, что 16 квартир разрушены в результате взрыва газа, а число пострадавших выросло до 7. Еще раз напомню, по данным ТАСС, из 7 пострадавших двое погибли.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Украина запретила ВКонтакте и Одноклассники и ограничила доступ к Яндексу. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко. Об этом стало известно сегодня утром. Меры против крупнейшего российского поисковика, к примеру, будут действовать 3 года. Они не полностью закрывают Яндекс, но ограничивают использование его отдельных сервисов. Ранее стало известно, что в целом украинский президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц. Там теперь 1228 граждан и 468 юридических лиц. Известно, что в перечне есть многие депутаты Государственной Думы. Что касается интернет-доступа, то заблокирован доступ к социальным сетям в рамках ограничений, которые наложены на Mail.ru Group. А это значит, что провайдеры должны будут заблокировать и Одноклассники, и Контакт, и, собственно, Mail.ru сайт в целом. Эксперт по маркетингу и интернет-коммуникациям Константин Максимюк с нами на связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как это работает? Ну вот украинские провайдеры должны теперь закрыть доступ. То есть везде на территории Украины доступ к этим сайтам будет заблокирован.
Формально вы правы. Действительно, включается некий рубильник. И человек, который простой украинец, который хочет воспользоваться одним из этих сайтов, он получает то, что не может этим воспользоваться. Но любые ограничения элементарно преодолеваются. Скачивается одна программка, простейшая, легальная, и с помощью нее открывается интернет, с помощью интернет-браузера открываются те же самые сайты.
Иначе здесь говоря, другого... на Украине такие программы легальны, это можно делать без опасения в том, что тебя начнут преследовать в этот момент.
Ну, насколько мне известно, на сегодня да. Плюс, ну, всех же тоже не перепреследуешь. Это 2-3, ведь ударили по самому больному, в том числе, социальным сетям. А для многих простых людей это реальный наркотик. Запастить котов и так далее. В том числе для совершенно не политичных. И здесь возникает вопрос. Понятно, что многим лень скачивать какую-то программу, человек существует ленивое, но те, кто просто не могут жить без соцсетей, им придется это делать.
Но, с другой стороны, ведь есть разные юридические лица. Может так получиться, что кто-нибудь на территории Украины предоставляет услуги интернета, но не подчиняется украинскому законодательству? Такое может быть? Такое возможно?
В теории, да, но я не думаю, что здравомыслящий предприниматель, владелец такого хостинга будет. И самое главное, ему это делать незачем. У него от того, что он не подчинится этому решению, у него денег больше не станет. Абонентов у него больше не станет. А вот закрыть его уже по-серьезному, этого бизнесмена, будет довольно легко. Не, я думаю, что совершенно четко, что все провайдеры украинские будут подчиняться этому решению.
Тогда следующий вопрос. Если мы берем «Контакт» или «Одноклассники», уже сегодня за полдня неоднократно вспомнили о том, что аудитория, украинская аудитория этих социальных сетей достаточно массовая. Эти сервисы как-то пострадают от того, что у украинцев возникнут проблемы для доступа к этим сетям?
Ну, Сейчас понятно, что там какие-то несколько процентов, ну, сейчас условно, плюс-минус и аудитории, и, возможно, доходов. Это, конечно, да, это действительно будет минус для нашей компании. Это не критичные суммы, но, в общем, время кризисное, и любая копейка на счету. Жалко людей, которые там работают, плюс на эти вещи завязаны какие-то там бизнесы, условно говоря, там моих коллег по коммуникациям. А вот они могут реально, так сказать, потерять работу вот сегодня.
Ну, хорошо, тогда
это,
вы...
Это, конечно, проблема.
Это проблема, но вы говорите о том, что сами граждане при необходимости легко могут обойти все эти ограничения. А что, не существует инструментов, чтобы заблокировать, что называется, наглухо?
Нет, не существует. Ну, либо это будет уже какой-то другой совсем интернет, науки неизвестные. Ну, либо это уже Северная Корея, но... На мой взгляд, государство все-таки еще не дошло до такой степени.
Чего-то среднего между существующей системой и северокорейским интернетом пока нет, говорите вы.
Ну, я, честно говоря, не вижу предпосылок для появления в обозримом будущем чего-то подобного на постсоветском пространстве.
Тогда последний вопрос. Они ведь блокируют еще и сайты лаборатории Касперского или Доктор Веб. Насколько вот это опасно уже для украинского интернета?
Да, это отличный вопрос. Кроме того, под санкции ведь попало очень большое количество интернет-компаний, включая программу по распознаванию, не знаю, голоса и речи. Но упомянутая вам блокировка программ по IT-безопасности, это довольно смешно, потому что по факту они являются этой самой безопасностью. Ну что, жалко, что ведь интернет-индустрия, все люди, которые создавали эти компании, владеют ими, они довольно здравомыслящие, они, скажем так, имеют... Ну, это не государственные СМИ, вы понимаете, о чем я. То есть у них как бы... В общем, люди портят отношения с теми, кто их поддерживал в разные трудные минуты последних лет. Вот это, конечно, довольно странно. Мне кажется, что решение временное, и 3 лет это все не продержится.
Тогда еще давайте уточним, ведь довольно, как это сказать, довольно широко распространенная история расчетов через тот же Яндекс.Кошелек. Вот вы говорите, что обойти любое ограничение можно, но вот при обходе этих ограничений возможность расчетов сохраняется?
Сходу не скажу. В любом случае, альтернативные расчеты... Яндекс.Деньги давным-давно не панацея, одна из программ. И такие вещи есть у всех банков, более-менее приличных и крупных. И есть и другие программы. Вот потеря Яндекс.Денег, на мой взгляд, гораздо менее критичной для простых украинцев, чем потеря соцсетей.
Понятно. Спасибо. Константин Максимюк, эксперт по маркетингу и интернет-коммуникациям, был с нами на прямой связи. Депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник, например, полагает, что украинцы и вовсе не заметят блокировки российских ресурсов. С ним побеседовала моя коллега Валентина Бузина.
Мне кажется, в сети Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, там Яндекс и оплаченных сервисов нету. Мне кажется, Россия давно запретила пользоваться платежными системами, не связанными с Российской Федерацией, в части перевода в Украину. Это касается азербайджан, которые там работают в Российской Федерации, можно пользоваться только российскими платежными системами. В данном вопросе, думаю, украинцы и руководство России симметричными решениями, наверное, не депонировали денежные средства в российские платежные системы, коль по ним нельзя делать платежи в Украину.
То есть ущерба украинским пользователям как такового не будет, вы считаете?
На самом деле, ну, это симметричная мера по отношению к тому, что Россия тоже блокирует ряд сайтов украинских, как называют их экстремистскими там и так далее. В данном случае мы не вешаем никаких ярлыков, просто делаем определенную симметричную меру.
А вот есть ли какая-то техническая возможность, чтобы вот обеспечить эту блокировку?
Ну, в мире существует масса способов и практик в разных странах, в том числе в Российской Федерации, технически блокировать сайт. Безусловно, в интернете существуют способы обойти любые блокировки, но для этого нужно иметь высокую квалификацию. Поэтому в общей и в целом, в значительной степени, безусловно, решение будет подписана Рада национальной безопасности и обороны, введенная в действие указом президента, она будет исполняться.
То есть квалифицированно сможет блокировку осуществить?
Ну, знаете, если украинская армия умела остановить российскую армию на тех границах, на Донбассе, где сейчас она находится, безусловно, заблокировать российские сайты, украинские спецслужбы умеют.
Готовы ли власти страны предложить какую-то альтернативу блокируемым сервисам?
Да, готово. Необходимо вывести российские войска с оккупированных территорий. Украина, безусловно, со временем восстановит свои отношения с Российской Федерацией, так, собственно, как Германия немецкая восстановила свои отношения с Советским Союзом.
Пока этого не произошло, будут ли какие-то аналоги этим сервисам, вот Яндексу, ВКонтакте?
Facebook, самая широко распространенная сеть в мире, она очень ответственно относится к исполнению норм национальных законодательств в части запрета экстремизма, терроризма, пропаганды, которая противоречит законам соответствующей страны, другим проявлениям там, антисемитизма, гомофобии и так далее, из практики блокирования сайтов. То есть если Одноклассники и ВКонтакте будут использовать лучшие практики мировых социальных сетей, когда национальное законодательство будет уважаться и исполняться в полном объеме, а не так, как это действует и ВКонтакте, там создаются целые группы так называемой Новороссии, искусственно созданных республик, так называемые ПНР, ЛНР, там пропаганды и всего остального, и на это никаким образом не реагируют администраторы сайтов, конечно, они должны быть заблокированы.
Если провайдеры не подчинятся и откажутся блокировать, что их ждет?
Это будет блокироваться не на уровне провайдеров. Есть система киберзащиты страны, она обеспечит необходимые средства и заходы для того, чтобы это обеспечить.
Как вы думаете, как население вот воспримет блокировку интернет-сервисов, которые они так часто использовали?
Я думаю, в значительной степени не заметят, потому что большая часть украинского населения пользуется аккаунтами в Facebook, Instagram и других всемирно известных социальных сетях.
Так считает депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Иван Винник. С ним беседовала моя коллега Валентина Бузина. Кстати, в эти минуты Дмитрий Песков комментирует ситуацию между Россией и Украиной по этому вопросу. Он говорит, Москва не забывает о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ, но на Украине не так много влиятельных СМИ. И еще Песков говорит, что пока не готов сказать о возможных ответных мерах России на санкции Украины к СМИ Российской Федерации.
Срочная новость.
Мы следим за тем, что происходит сейчас в Волгограде. К нам присоединяется корреспондент издания «Блокнот Волгоград» Анастасия Морылева. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что сейчас? Вот я вижу на лентах новостей, 2 человека погибли и 5 пострадали при взрыве бытового газа. Уже говорят о переселении, уже говорят о том, как будут помогать. Что знаете вы?
По нашей информации, действительно, 2 пострадавших, однако... 2 погибших, однако количество пострадавших больше. Сейчас говорят о том, что это 9 человек. Люди находятся под завалами, сколько их неизвестно. Устанавливается, сколько жильцов проживало в этом доме. В данный момент сотрудники МЧС ведут работы по разбору завалов. Пока что эти работы проводятся вручную. Привлечена техника, но она стоит, бездействует. Потому что есть надежда, что под завалами могут находиться живые люди.
Скажите, а что, собственно, за работы проводились в этом доме? По нынешним сообщениям, получается, что там как-то ремонтировали газовое оборудование, и в результате произошел взрыв.
По нашей информации, действительно, вчера и сегодня в доме проводились газовые работы. Однако какие-то работы я вам, разумеется, пока что сказать не могу.
Но это старый дом, я вот вижу сообщение 58-го года постройки. Это ремонт в целом дома или исключительно работа с газовым оборудованием?
По нашей информации, проводились работы именно с газом, по газовому оборудованию.
Что касается временного размещения и эвакуации жильцов, нам говорят, что разрушен один подъезд, отселять из других подъездов людей собираются?
Пока мы не знаем, мы ждем пресс-подход. На месте развернут оперативный штаб, в который выходят все службы, оперативные службы города. Также на месте находится губернатор Волгоградской области. Мы зададим этот вопрос, разумеется, в ближайшее время будет понятно.
Скажите, вот этот пресс-подход, о котором вы говорите, когда ожидается? Через сколько времени будут ответы на вопросы от властей?
Не могу сказать такую информацию. Мы также... ждем.
Понятно. Спасибо. Анастасия Морылева, корреспондент издания «Блокнот Волгоград», была с нами на прямой связи. Сегодня, напомню, в Волгограде в результате ремонтных работ, такие предварительные данные, был взрыв бытового газа, 16 квартир разрушены, я цитирую, по данным РИА Новостей, они не ссылают, некий источник говорит об этом, 16 квартир разрушены, 7 человек пострадали и могут быть жертвы. Еще одна срочная новость.
Срочная новость.
Только что стало известно, что известный киноактер Олег Видов скончался в Соединенных Штатах Америки. Ему было 73 года. Тоже РИА Новости ссылается на заявление Джоан Борстин. Это супруга Олега Видова. Он умер от осложнений после онкологической болезни. Родился Видов 11 июня 43 года в Московской области. Он играл много в советском кино. Среди прочих фильмов называют «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане» и «Джентльмены удачи».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Белый дом предупредил Российскую Федерацию об угрозе со стороны КНДР. Действия Северной Кореи угрожают безопасности России, Китая, Японии и Южной Кореи. Это заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера. Он призывает Москву и Пекин оказать санкционное давление на Пхеньян с целью остановить вооруженные испытания на полуострове. А американская администрация таким образом обращается к правительствам России и Китая с официальной просьбой оказать давление на Северную Корею, вводя новые санкции. Таким образом, американцы предполагают, можно вернуть стабильность на корейский полуостров. Кстати сказать, на этом фоне появились сообщения о том, что американский авианосец будет оставаться рядом с корейским полуостровом на неопределенный срок. Кореевед, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов с нами на связи. Александр Валентинович, здравствуйте. Александр Валентинович? Нет, 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 мы не слышим Александра Воронцова. Попробуем сейчас перезвонить ему. Мы слышим только что метро. Это правда. Белый дом предупреждает Россию об угрозе со стороны Северной Кореи. По большому счету получается, что мы должны между собой, ну, среди прочего, обсуждать, насколько мы серьезно полагаем, что Северная Корея — это опасно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, но, с другой стороны, даже если мы полагаем, что это несерьезная угроза, мы же не можем не понимать, что там есть ядерное оружие. 7373948, телефон прямого эфира, а как вы к этому относитесь? 7373948, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Еще одна попытка, Александр Воронцов из МГИМО. Александр Валентинович, вы слышите меня? Нет, нет, не получается. Мы слышим только то, что там, судя по всему, есть метро. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вот такой простой вопрос, прямой вопрос. А вы опасаетесь того, что из Северной Кореи может прилететь что-то ядерное? Ну, вот такой ядерный удар со стороны Северной Кореи. Специально, случайно, я не знаю. Ведь всякие варианты могут быть. 7373948, телефон прямого эфира. Если ружье висит, оно может выстрелить в любой момент или хотя бы в конце очередного акта действий. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, ну и говорит МСК-бот, это Телеграм. Все это работает, слушаем вас, здравствуйте. Алло. А почему я не слышу телефонные линии теперь? Может быть, у нас вообще теперь все заведено в метро? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем. Дозванивайтесь. 7373948. А я буду пытаться с вами разговаривать. Если получится, слушаем вас. А, так у нас проблемы какие-то с телефонной линией. Вот видите, 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка, если что, тогда я начну читать ваши смс-сообщения. 7373948. Ну, пробуем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Получилось.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Прошу вас.
Ну, что я хочу сказать, значит, как от третьего лица. Им, как говорится, надо пробиваться. Люди. Их и так, как говорится, со всех сторон прижали.
Виктор, ну они, понимаете, они могут... Они могут...
Я, как говорится, не включаю этого дела. Им терять нечего.
То есть прилететь может, опасно, все равно. Виктор говорит, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Спасибо за эфир. Ведь прилететь может откуда? У них только жили социалистические страны, никуда не летели. И от них может прилететь, от Соединенных Штатов уже есть, от Израиля, от Пакистана. От кого хочешь может прилететь. Почему только от них? Спасибо.
Спасибо. А всех надо бояться. Юрий Николаевич к нам присоединяется, если получится, конечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Как вы помните, некоторое время назад американцы плыли эскадрой бомбить Корею. Но, как я подозреваю, получив денег от китайцев, отвернули. Теперь Штаты хотят, чтобы и Кремль подключился и заплатил американцам за то же самое.
Ну так а вы-то боитесь северокорейцев? Можете же случайно прилететь?
Нисколько. Кремль даст денег штатам.
А, понятно. Все будет хорошо. Наши выиграют. Ну, в смысле, наши немножко проиграют, потому что денег отдадут. Такова теория Юрия Николаевича. Дмитрий Иванов пишет нам. Я не опасаюсь, но приятного мало, потому что ядерное оружие — это не шутки. Никитец Лосев пишет. Пугали, что США ударит по КНДР. Не ударили. Теперь ждем от Северной Кореи удара по России. Нет, не пугает. Никитца не пугает. 7373948. Кстати, более трех четвертей граждан России осведомлены об угрозе ядерного нападения КНДР на США и Южную Корею, но только 13% полагают, что КНДР представляет угрозу для России. Угрозу, связанную с использованием оружия массового поражения. То есть только 13% граждан Российской Федерации полагают, что корейцы случайно могут, что называется, выстрелить не туда. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, угроза не представляет, потому что если бы Саддам Хусейн или лидер Ливии имели ядерное оружие, в мире все было бы иначе.
Ну, это уже...
Это уже безобразие,
нет,
которое сейчас происходит
это
на
уже
Ближнем
не
Востоке.
Слушайте, этого уже не случилось. Почему вы говорите, что этого не случилось?
Потому что американцы хорошо себя ведут только когда кольца на них направляют. До этого они наглеют все время.
Еще раз, вы боитесь Северной Кореи?
Нет, не боимся.
А если полетит не туда?
Это очаг стабильности.
Вот тогда другое дело. Это очаг стабильности, поэтому мы не боимся. Алекс М. пишет, ничего страшного не произойдет, потому что, как он думает, наши специалисты там работают экспертами и советниками. Еще это всего лишь предположение Алекса. 13% считают, что КНДР представляет угрозу для Российской Федерации. Давайте попробуем у нас голосование провести прямо сейчас. Вы полагаете, что может случайно прилететь и нам? 134-21-35. Вы полагаете, что такого быть не может? Не боитесь такой угрозы? 134-21-36. Голосование пошло. Юрий пишет, я представляю, если бы у Хусейна и Каддафи было бы ядерное оружие, что бы тогда было? Вы побаиваетесь? Боитесь, что может прилететь? Пусть случайно, но может. 134-21-35. Нет, не может. Не боюсь. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Возвращаемся к вашим звонкам. Еще раз напомню, только 13% полагают. Посмотрим соотношение среди всего населения Российской Федерации и среди той части населения, которая слушает радиостанцию «Говорит Москва». Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я считаю, что просто американцы сейчас хотят, чтобы Россия
американцы
была против...
Еще раз, вы корейцев-то боитесь?
Нет, конечно, этого не может быть.
Почему?
Чтобы Корея это пустила ракету в нашу сторону.
Так она же уже неоднократно случайно это было.
Так это случайность, ну ни к чему же не привело.
Ну, главное, чтобы ни к чему не приводило. Американцев нужно бояться, пишет 251-й, Сергей ПЗРК, он так подписывается лично. Я не боюсь, сидя в Москве, до нас все равно не долетит. Но вот если бы был на Байкале или во Владивостоке, то тогда бы боялся. Так пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, код города 495, можно писать через СМС-портал, и продолжается голосование. Вы побаиваетесь Северной Кореи как угрозу для России, которая связана была бы с использованием оружия массового уничтожения, ну, считай, ядерного оружия, 134-21-35. Вы не боитесь, 134-21-36. Еще несколько секунд проголосуем, и, может быть, 1-2 телефонных звонка, если получится. Кстати, еще раз напомню, что американский авианосец, несмотря на все вот эти вот разговоры, остается, и теперь Ренхап, южнокорейское агентство, пишет, что останется на неопределенный срок у корейского полуострова. Там были совместные учения с ВВС Японии, там 70 военных самолетов и вертолетов, там ракетный крейсер, 2 эсминца, и вот теперь авианосец Соединенных Штатов там окажется на неопределенный срок. Так пока говорят. Американцев нужно бояться, это 251-й, Максимус полагает, что в результате обмена ударов там планета может закончиться, а ракета недалеко от нашей границы упала только благодаря неисправности. КНДР, картонный тигр, басист побаивается. Что другие? Результат голосования прямо сейчас останавливаем. 27% тех, кто принимали участие в голосовании Северной Кореи, в этом смысле побаиваются, 73% не боятся. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. 14.35, вторник, 16 мая, в студии Юрий Будкин. Наши темы на ближайшие 25 минут. Хиллари Клинтон возвращается в политику. Владимир Познер пытается выяснить, можно ли, исповедуя атеизм, нарушать уголовный кодекс. И в Крыму всех дайверов, которые желают погружаться, обязали получить разрешение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И возвращаясь к темам, которые мы обсуждали до новостей, в середине часа Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники по-прежнему будут доступны на Украине. Для этого есть специальные сервисы. Такое заявление сделала компания Mail.ru. Мы получили специальное заявление Mail.ru Group, в котором написано: мы убеждены, что в интернете нет границ, мы никогда не участвовали в политике, мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы. Кстати, Mail.ru приводит цифру, согласно которой 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире, и теперь будут лишены этих связей. Теперь в Америку переносимся. Там Хиллари Клинтон возвращается в политику. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии объявила о создании новой политической организации с целью поддержки тех инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании. Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист Виктор Алеевич с нами на связи. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, для чего Клинтон в таком виде возвращается в политику? Как можно охарактеризовать ее возможные цели?
Для этого есть несколько причин. Понятно, что после двух попыток стать президентом, двух неудачных попыток в 2008 году, когда Хиллари Клинтон проиграла Бараку Обаме уже в ходе демократических праймериз, и в прошлом году, когда она проиграла Дональду Трампу, но на общенациональных выборах в США, очевидно, что будущего в политике, в большой политике у Хиллари Клинтон нет, избираться она уже не будет, она просто на это не будет иметь, не имеет поддержку своей собственной партии. И как и ее супруг в начале 2000-х, оставшись уже вот уйдя с поста президента, Билл Клинтон, ему пришлось подумать о том, как он собирается провести остаток своей жизни. Ведь как активный человек, как активный политик, ему хотелось как-то проявить себя. Он нашел себя в международной филантропии, он нашел себя в совместных турах различных стран Африки, Азии с президентом Джорджем Бушем старшим, и теперь пришел черед Хиллари. Она пытается, во-первых, найти себя вот в такого рода деятельности, близкой к политическому лоббированию. То есть она видит, что сейчас есть ниша для сил, которые находятся в оппозиции к администрации Дональда Трампа. Она видит, что сейчас есть в американском политическом истеблишменте воля к поддержке подобных сил. И она пытается занять себя этим на ближайшее время. Это первая причина. Вторая связана с финансовыми аспектами, с материальными аспектами. Ведь создание подобной организации открывает возможности для привлечения дополнительных фондов в бюджет самих Клинтонов. Известно, что на протяжении многих лет так называемый фонд Клинтонов привлекал средства не только от американских инвесторов, не только от американских вкладчиков, но и от зарубежных партнеров, не всегда легально, порой это было нелегально, тем не менее никто за это не понес ответственность, благодаря связям и влиянию семейства Клинтон. И теперь создание новой организации под патронажем Хиллари Клинтон, под ее руководством, оно открывает новые возможности для привлечения средств, в том числе для обогащения семейства Клинтон, для обогащения клана Клинтон.
И все-таки, возвращаясь к тому, что сказано на официальном сайте этого движения «Вместе вперед», задача в продвижении идей. Я бы просил уточнить, продвижение идей, продвижение людей или продвижение конкретной Клинтон дальше?
Продвижение самой Клинтон, самой Хиллари Клинтон невозможно, так как она уже, как было сказано, проиграла дважды на выборах президента, и понятно, что ее политическая карьера подошла к концу. Что касается дочери Билла и Хиллари Клинтон, Челси Клинтон, то определенные надежды на нее в семействе Клинтон еще возлагаются, и потенциально у нее еще есть время подумать о своем политическом будущем. Как минимум, создание новой организации под патронажем Клинтон, оно способствует тому, чтобы имя Клинтонов оставалось в новостях, оно способствует сохранению памяти Клинтонов, бренда Клинтонов, а это, в свою очередь, в будущем может помочь Челси Клинтон, если она примет решение выдвигаться на тот или иной пост в американской политической среде, оно может помочь ей в качестве бренда для привлечения партийных ресурсов, для привлечения поддержки партийной номенклатуры Демократической партии США и для в целях ее поддержания ее политического будущего.
Но все-таки организация это называется не «Вместе с Клинтон вперед», а «Вместе вперед в принципе». Не может так случиться, что в результате деятельности Хиллари Клинтон появится какой-то другой кандидат, возможный противник Трампа, но не с фамилией Клинтон?
На данный момент это представляется маловероятным. Как минимум, такие долгосрочные цели не ставятся. Дело в том, что сейчас Демократическая партия, по сути, находится без официального лидера, после проигрыша Хиллари Клинтон. А неформальным лидером партии является Барак Обама, который поселился в Вашингтоне, он не уехал из города, и как последний президент-демократ он остается во главе партии. Дело в том, что клан Клинтонов, он в достаточной мере, особенно в ходе последней избирательной кампании, он во многом себя дискредитировал политически в демократических кругах. Это связано с достаточно грязной историей во время праймерис, когда компания Клинтон использовала различные инструменты, в том числе и не вполне приемлемые с точки зрения американской политической культуры для дискредитации ее основного оппонента, сенатора Берни Сандерса. Это связано с массой различных скандалов финансовых, политических и других, связанных с читой Клинтон. И поэтому право выбора нового кандидата вряд ли ей кто-то отдаст из руководства Демократической партии. Демократическую партию ждут свои реформы, и в конечном счете там будут приниматься решения автономные от читы Клинтон. Но, опять же, создание подобной организации, она дает, во-первых, возможность для самой Хиллари Клинтон как-то продолжать проявлять себя, быть активной в политической жизни страны, при том, что у нее самой политического будущего нет. И, во-вторых, дает возможность чите Клинтон привлекать дополнительные финансовые ресурсы уже для собственных нужд, в том числе и для будущего политического активизма.
Спасибо. Понятно. Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог и американист, был с нами на прямой связи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем наблюдать за лентами новостей. Говорили сначала 7, потом 9. Теперь вот уже срочное сообщение из Волгограда. Власти говорят о том, что при взрыве газа там пострадали 11 человек. По последним сообщениям также власти сейчас принимают решение о том, насколько вообще целесообразно оставлять этот дом целиком. Там же только один подъезд разрушился. И вот теперь думают о том, что, возможно, и весь дом существовать дальше не будет. Врачи оказывают помощь 11 пострадавших в больницах и на месте обрушения дома в Волгограде. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителя администрации региона. Неофициальные данные по-прежнему остаются такие. Еще 2 человека при этом погибли, но информация пока не подтверждена.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Я хотел бы получить исчерпывающее объяснение. Исповедуя этот взгляд, я нарушаю уголовный кодекс. Это вопрос, который задал телеведущий Владимир Познер, обращаясь к президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу в финале своей телепрограммы вчера. Вопрос возник из-за дела Руслана Соколовского. Журналист напомнил о своих атеистических взглядах и подчеркнул, что в приговоре видеоблогера упоминались слова об отрицании существования Бога. Ну, а реакции Дмитрия Пескова вы слышали в последнем информационном выпуске. Но давайте все-таки вернемся к тому, с чего начиналось. Вот заявление Владимира Познера.
Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку. В прошлый четверг Вересецкий районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условно. Он признан виновным, в частности, в оскорблении чувств верующих. По мнению судьи Екатерины Шапоняк, оскорбление чувств верующих было сформировано, я цитирую, через отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама, Иисуса Христа и Мухаммеда. Хотел бы напомнить вам, что когда закон об оскорблении чувств верующих был принят 3 с небольшим года тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и произошло. Человек отрицает существование Бога. То есть он атеист. Когда-то за отрицание существования Бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах. В частности, этим увлеченно занималась Святая Инквизиция. Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется. Не буду называть фамилия, а то еще привлекут по 248 статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти. Но не могу не сослаться на слова зампреда синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона, который, комментируя, я цитирую, «такой мягкий приговор», это его слова, выразил надежду, что Соколовский воспримет его как, и снова цитирую, «знак того, что в этом мире есть милосердие, и что есть источник этого милосердия – Бог». Где был Бог, когда сжигали на кострах? Ну, это вопрос. Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что Бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение. Исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс Российской Федерации? Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства несет ясность? Не ожидает ли меня суд и даст Бог, извините за каламбур, мягкий приговор?
Это фрагмент телепрограммы «Познер» Первого телеканала. Именно так формулировал свой вопрос Владимир Познер. Пока нет ответа лично от Путина или лично от патриарха. Есть ответы пресс-представителей и того, и другого. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался комментировать обращение Познера. Не будет никакой реакции, сказал пресс-секретарь. Это вопрос риторический, вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля, а касается нашей судебной системы. Вот что сказал представитель патриарха, пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, священник, в ответ на просьбу прокомментировать обращение Познера, сказал буквально следующее. Владимир Владимирович Познер всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения. Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как человеку глубокого интеллекта, потому что, конечно, эти заявления звучат довольно странно. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал моей коллеге Валентине Бузине, что Владимир Познер, впрочем, задавая вопросы, может быть спокоен.
Мы считаем, что атеистические убеждения, равно как и любые другие убеждения, кроме экстремистских или человеконенавистнических, связаны с достоинством человека и необходимо уважение к человеку, придерживающемуся в том числе и атеистических убеждений. Декларация того, что человек атеист, является поводом для диалога и дискуссии, но никак не для уголовного преследования. Я бы хотел подчеркнуть, что приговор в отношении Соколовского связан не с тем, что он является атеистом, а в связи с тем, что он своими высказываниями унижал достоинство верующих людей, в том числе христиан, мусульман и, вероятно, других убежденческих групп. Я призываю к тому, чтобы приговор в отношении этого блогера рассматривался именно как намерение российской правоприменительной системы защитить людей от унижения их достоинства со стороны кого бы то ни было. Между достоинством людей нет никакой разницы. Если человек придерживается атеистических или религиозных убеждений, неважно, он заслуживает защиты его достоинства. В светском государстве он живет или не в светском.
Как вы думаете, Познер искренне спросил или все-таки как-то хотел спровоцировать церковь?
Если бы я считал этот вопрос провокацией, я бы не стал бы на него отвечать. Я считаю, что данный вопрос связан, появление данного вопроса связано с тем, что очень многие средства массовой информации, как мне кажется, ошибочно распространяют информацию о том, что блогер Соколовский был наказан за то, что он ловил покемонов, или за то, что он является атеистом. Я убежден, что это не так, и что причина обвинительного приговора – это нападки на человеческое достоинство, которое для многих наших сограждан неотделимо от их религиозных убеждений.
Это Вахтанг Кипшидзе, зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации в Московском патриархате. Тема. Вопрос Владимира Познера насчет нарушения Уголовного кодекса при исповедании атеистических взглядов будет продолжена и в программе «Умные парни», и станет темой сегодняшнего выпуска программы «Своя правда».
Новость часа.
Только что стало известно, что власти Москвы будут разбирать монорельс. В 2018 году, такое заявление сделал сегодня руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, начнут проектировать реконструкцию линии московского монорельса в трамвайное движение. Мы демонтируем конструкции монорельса и возведем на этом месте конструкции трамвайного назначения, сказал, напомню, руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, трамвай пойдет в створе монорельсовых дорог, и это связано с тем, что трамвайное движение более эффективно, чем монорельсовый транспорт.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно срочное сообщение, которое только что появилось на лентах агентств. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никаких планов по введению налога на бездетность в России не существует. Подробности в ближайшем информационном выпуске. Теперь по поводу Крыма. Там всех дайверов, которые хотят погружаться в воду, обязали получать разрешение. Прилетели вы из Москвы, Питера, до любой другой точки мира, вы должны временно поселиться в Симферополе, обратиться в Минэкономику, экологии, подать запрос, таким образом оповести всех, что вы собираетесь погружаться в воду с аквалангом. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров с нами на прямой связи. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за новшество такое?
На самом деле это, судя по всему, личная инициатива чиновников из Минэкологии, потому что другого объяснения нет. Фактически перед любителями дайвинга в Крыму опустили шлагбаум. Люди не могут уже приехать на любимые места, нырнуть, разведать обстановку. Нужно ехать в Симферополь, неизвестно сколько там находиться, потому что хоть чиновники говорят, процесс идет без проволочек, но все мы знаем, что бюрократия никуда не уходила. С приходом России в Крыму она еще и обосновалась достаточно прочно. Поэтому сколько придется сидеть, неизвестно. Получать разрешение, а вдруг не получат, а вдруг скажут, давайте проверим ваши документы, а вдруг что-то у вас не так, пройдите еще обучение дополнительно. То есть фактически люди сюда приезжали, очень многие дайверы, на несколько дней, не на неделю. Им хотелось двое суток опуститься и потом поехать нырять дальше. Получается, что Крым выпадает из их кругозора, потому что минимум двое суток уйдут на получение разрешения. А ведь дайверов сюда приезжали тысячи. Фактически мыс Тарханкута, такая мекка была дайверов, где опускались каждый день десятки человек. Мало того, чиновники из Минэкологии запрещают им подъезжать к самой воде. Можно ехать только на транспорте, предоставленном Минэкологии. Ну, разумеется, за другие деньги. Или же идти пешком.
А что касается разрешения, самого разрешения, оно ведь тоже стоит каких-то денег?
Да, чиновники пока что не показывали образец этого разрешения, не говорили, сколько оно стоит, но, как показывает жизнь, любые платные разрешения всегда становятся неприятным сюрпризом. Даже если это и относительно небольшие деньги, а сама процедура проволочек вынудит любителей дайвинга предлагать взятки тем же чиновникам, а значит, соответственно, и на само разрешение станет в какой-то мере золотым, что как минимум вызовет недовольство любителей дайвинга.
то, что они еще не показали, как выглядит это разрешение, означает, что есть какое-то время для того, чтобы понырять свободно?
Вы знаете, еще разрешение не показывали, но дайверов уже начали прессовать. И уже недавно был случай, это буквально 10 дней назад, когда дайверов из Москвы фактически выгнали из отеля, вынудив их оплачивать разрешение на месте. Взяли с них по 3000. Конечно, потом чиновники сказали, что этого не было, и их не так поняли, и начали сами розыск тех, кто это все устроил, но факт остается фактом. Они уже начали мониторинг на популярных местах для того, чтобы как минимум показать всей общественности свою работу. Но то, что их работа отпугивает от Крыма не только дайверов, но вообще любителей свободного отдыха, это факт. Факт непреложный, и с которым, как считают крымчане, многие дикари, приезжающие в Крым, не согласятся смириться.
А кто останавливает, вот, если вы говорите, что был случай, а кто эти люди, которые остановили московских дайверов? А это что, специальная какая-то дайвинговая полиция? Это чиновники Минэкологии?
Нет. Подъехала машина, оттуда вышли люди, предъявили удостоверение госслужащих. Сказали, что нужно разрешение. Дайверы начали возмущаться. Тут же им было предложено покинуть место, ехать в Симферополь, получать разрешение. И давайте, пока мы не вызвали полицию, потому что за это еще придется отдельный штраф платить. Этот вопрос пытались поднять крымские общественники. Но, как сказал один из них, чиновники из Минэкологии сумели все прогнуть под букву закона. То есть, по сути, они вроде бы как заботятся о людях, чтобы не ныряли дайверы необученные, не имеющие достаточных разрешений, у которых вся аппаратура в комплекте и в исправном состоянии. Но представьте, сколько займет времени весь этот процесс. Особенно, когда чиновник заинтересован в том, чтобы все шло подольше, и ему предлагали ускорить процесс за деньги.
Иначе говоря, на сегодняшний день, приезжая в Крым со специальным оборудованием, дайвер не знает, имеет он право нырять, не имеет права, где брать разрешение, сколько за это платить. Официально это не объявлено.
Официально объявлено, что все должны прибыть в управление Минэкологии в Симферополе, и там им все объяснят. Конечно же, для дайвера, который везет полную машину на снаряжение, поехать в Симферополь, потолкаться в пробках, затем постоять в очередях, послушать и в трех кабинетах маловразумительное объяснение, потом плюнуть, развернуться и поехать нырять дальше, наверное, будет наилучшим выходом. Но нырять дальше за пределы Крыма, иначе его ждет здесь даже огромный штраф. Чиновники озвучивали цифры от 3 до 20 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести нарушения.
Попытаемся понять, а если он все-таки готов заплатить, не штраф, а заплатить деньги за то, чтобы устроить в Крыму погружение, но приехал, к примеру, в субботу или воскресенье, Минэкология организовала работу в выходные дни?
Ну что, они на выходные дни будет организован только мониторинг и преследование тех, у кого нет разрешения. А чиновники, конечно же, на субботу-воскресенье не работают. Хотя они обещают открыть электронную линию, по которой можно будет послать заявки, они, соответственно, будут на нее отвечать. Но как это будет работать, неизвестно. Тем более в Крыму все, что, как говорят здесь, любое благое дело будет похоронено бюрократией. Возможно, и есть смысл в том, чтобы проверять дайверов на наличие удостоверения. Но это может прекрасно сделать морская полиция.
Спасибо.
А не чиновники, которые абсолютно не разбираются в погружениях дайверов.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров был с нами на прямой связи. Всех дайверов, которые желают погружаться в Черное море, в Крыму обязали получать на это разрешение за деньги. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение из Волгограда. Там уже, как говорят, 3 человека погибли при обрушении дома после взрыва газа.
В движении.
Где вы едете, что происходит за окнами вашей машины? Прямо сейчас, сегодня тяжелый день для водителей. Прямо сейчас Яндекс показывает, что на московских дорогах 7-бальные пробки. Впрочем, выглядит это все не так страшно. Во всяком случае, на Московской кольцевой автодороге серьезная пробка, разве что внутренний МКАД между Химками, между Ленинградкой и Дмитровкой, может быть, даже между Ленинградкой и Алтушкой. Ну, а что касается на востоке, на внешнем МКАДе тоже, от Белой дачи до Реутова серьезная пробка. А так более-менее движение есть. Вот третье кольцо едет еле-еле. Это правда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Владимир, профсоюзная в сторону области от Нового Черемушек, в принципе, стабильно такое нормальное движение, 40 км в час. Далее там после Полоклавки небольшая пробка.
Понятно. Вот Яндекс еще показывает серьезную пробку на Люблинке из-за ремонтных работ при движении в сторону области. А где едете вы? И еще раз, внутри третьего транспортного кольца движение в целом тяжелое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. От Белой дачи до Железнодорожного доехали за 43 минуты. Такой большой пробки нету, как говорят. Движение, не 7 баллов, балла 4-5 все движется.
Но это только на том направлении. Еще раз напомню, что в пределах Садового кольца, например, все выглядит абсолютно красным, а местами даже бордовым. Третье транспортное кольцо почти на всем протяжении выглядит либо красным, либо бордовым. Свободное движение на третьем кольце, разве что от проспекта Андропова, примерно до Нижегородской. Вот если даже дальше поедет, то в Лефортовском тоннеле уже встретите пробку. Прямо сейчас новости.